Послание к Филиппийцам, 2 глава, 1-4 стиха. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Вообще, друзья, скажу, что говоря о душепопечении и совмещая с тем служением, которым все-таки кто-то уже несет или кто-то в будущем будет совершать его, служение регента, то я скажу, что регент – это не только и специалист, который хорошо знает ноты, не тот, который имеет хороший слух, прекрасный голос. Он имеет какие-то организаторские способности, задатки лидера. Но я скажу, что регент – это прежде всего, это должен быть духовной личностью. Почему, друзья? Потому что я скажу, что музыка и пение, оно настолько это такие, ну, вещи тонкие, их нужно чувствовать. И для того, чтобы назидать церковь пением, поскольку хор – это второй проповедник, то именно регенту надо быть, прежде всего, духовной личностью, чтобы подбирать духовные гимны. Вам, возможно, придется и общие гимны подбирать, и хоровые, и участвовать в какой-то определенной работе, созидающей в церкви. То регенту, прежде всего, нужно быть духовной личностью. Я знаю регентов очень талантливых и на деле могущих что-то действительно дать и хорошее дать. Но скажу, другая проблема у этих регентов – нет контакта с людьми в хоре. У этого регента нет контакта такого хорошего со служителем, с церковным советом. Я знаю регентов, которые здесь, в Америке, меняют штаты, меняют города, меняют церкви. И приезжая на новое место, у них те же самые проблемы, где были и на старом месте. Друзья, можно поменять церковь, и можно поменять город, но мы не уйдем от проблемы. У меня сестра двоюродная вышла замуж. И скажу, что не сложилась семейная жизнь. Муж поднимал руку, бил ее. И однажды я их посетил. И этот муж, имя его Вениамин, говорит, мы уедем на Дальний Восток. Там у меня два брата живут, говорит. И, может быть, там я свою жену как-то ее приладю, чтобы она была более-менее хорошая. Я ему говорю, Веня, можно поменять? И люди меняют сегодня полушарие, но нужно менять не местность, а менять характер, менять сердце, что-то внутри, друзья. И прежде чем быть хорошим, преуспевающим регентом, недостаточно иметь, может быть, такие навыки музыкально-хорового ведения, но скажу, что прежде всего регент должен иметь очень хорошие и тесные контакты с Богом. Я скажу, это успех служения. Более того, скажу, что регент, он работает с людьми. Соприкасаясь с людьми, и я скажу, что вот мы здесь сидим в зале, нас пусть тут где-то около 60 человек, там 50, и мы все абсолютно разные люди. Мы разные люди по психологии, по укладу, по интеллекту. Мы разные люди. По темпераменту, по характеру мы все разные. И каждый, он хочет иметь какой-то определенный подход. И это естественно, друзья. И мы должны иметь вот на вооружении. Скажу, вот мне практически вот когда я в Америке, приходится постоянно быть в лагерях. И в молодежных, и в подростковых, и в детских. И вот смотрю на детей. Вы думаете, взрослые чем-то отличаются от детей? Нет, друзья. Бывает, что взрослые хуже детей. И нам надо вот работать в церкви. И вам придется работать, друзья, в церкви с такими людьми. чтобы действительно быть, ну, хорошим душепопечителем, ну, иметь какой-то авторитет и влияние, я скажу, что необходимо, чтобы жизнь самого регента, вот ваша жизнь, она действительно была правильной. Она была правильна перед Богом. Я не раз вот в своей семье, когда беседую, я говорю: дети, вот если бы сегодня у нас в гостях был бы, ну, один из членов церкви. Друзья, будем честны, положа руку на сердце. Я говорю: дети, у нас было, наверное, было бы абсолютно все по-другому. И наша речь, и поведение, это же культура. Но почему мы забываем, что мы постоянно ходим в присутствии Бога? Что Он незримо присутствует здесь? Помните, написано в послании к евреям: видя невидимого, Он был тверд. Вот как хорошо, когда в нашей жизни мы созерцаем, как Давид говорит: я всегда видел перед собою Господа. И это определяло его поведение, это определяло его жизнь. Скажу, что нам, людям, вот работающим с людьми, очень важно вот эту мысль иметь на вооружении, что мы всегда ходим в присутствии Бога. Вообще, касаясь характеристики, ну, регента, я хочу на некоторые указать качества, которые так необходимы вам как регентам и в плане даже душепопечительной работы. Во-первых, регент, он должен быть терпелив, потому что мы все разные. У регента должно быть качество учителя, он должен быть учителен, то есть он должен наставлять. Он должен иметь это качество в себе. Третье, он должен быть беспристрастен. То есть он должен все делать, ну, невзирая на лито, без всякого лицеприятия. Он не должен быть дерзким, то есть резким, грубым, бестактным. Насколько теряется автоматический авторитет такого труженика любого ранга в церкви. Четвертое, он не должен быть гневлив. Зачастую бич на спевках наших, я скажу это, и в нашей церкви, и в других, когда хористы разговаривают. Когда регент занимается какой-то партией, а остальные там три, порой так общаются, что мешают этой. Естественно, регент делает замечания, и раз, и два, сорвался, говорят: ты видишь, какой он псих. Хотя они не видят самого себя. Самих себя, вот, сами регента. Ну, и мы вчера рассуждали с вами о целомудрии, что он должен быть целомудрен. Еще одно очень важное свойство, что регент, он должен иметь достаточную твердость в слове и в духе. То есть мы говорим о том, что регент – это духовная личность, потому что он работает с людьми, и он должен иметь твердость в слове. В слове, как в Священном Писании, и в самом слове. Его слово должно быть твердым и веским. Мы как-то беседовали с сестрами, и я вот говорю: матери, вы иногда, ну, много шума, там, крика, но ваше слово должно быть таким веским, властным и твердым. И вы не должны выходить из себя. Мы должны, как родители, настаивать на своем. В этом именно хочется видеть и регентов. Еще очень что важно, что регент, он должен наблюдать за хористами, делая замечания, обличать, что-то запрещать, давать полезные советы. Он имеет полное право по своему усмотрению пересаживать людей в хоре, но, естественно, нужно объяснить. Я разбирал один конфликт в хоре. Пришел регент, как власть имущий. Но это его участок. И он, не объясняя ничего, так: встань, пересядь, садись, молчи, мне так видно, я так знаю. Друзья, это все так. И считаю, что регента нужно наделить такими полномочиями. Но я считаю, что более правильным, когда человек может объяснить людям, то есть их подготовить. Есть люди очень ранимые. И его пересадить через одну стулку, для него это, ну, чуть ли не унижение его достоинства. Хотя это ненормальное состояние самого Христа. Это должно дать толчок регенту, может быть, обратить внимание, о нем помолиться и вместе побеседовать. Естественно, регент должен работать в полной гармонии с братским советом. И еще одно золотое правило скажу вам всем, друзьям, что когда регент, он в послушании по местному служителю, братскому совету, он свое смирение и послушание будет пожинать в своих харистах. Аминь. Аминь, друзья. Это так. И мы должны понимать, что это то, что предшествует той работе, которую мы сейчас будем с вами рассуждать о душепопечении. Прежде нежели быть душепопечителем, а регент он должен быть, это другая сторона служения. Знаете, у регента, как и у каждого из служителей, нам, служителям, иногда приходится быть медиками, иногда юристами, иногда душепопечителями, психологами. Поэтому я вам скажу, что бывают такие моменты, где очень сложно нам, служителям, но в силу нашего служения, прося милости у Бога, мы с Божьей помощью его совершаем. Поэтому, если Бог, скажу вам, дал талант и дар, и церковь вас определяет на служение, вы должны это принять как от Господа. И, естественно, если Бог вверяет служение, то Он наделяет определенными силами, способностями, определенной мудростью. Поэтому регент меняется в его функциональные обязанности, чтобы он все-таки вот эту работу по душепопечению, он ее все-таки совершал. Мы с вами прочитали Священное Писание, где апостол Павел, он поощрял верующих, и он говорил, что каждый должен заботиться, не о себе, но о других. Это принцип заложен. Вообще, что такое душепопечение? Я вам зачту одно определение. Я думаю, что оно правильно будет освещать это слово. Это помощь, оказанная человеком с целью помочь другому реализовать себя так, чтобы он не только внес свой положительный вклад в общественную жизнь, но получил бы исцеление и помощь для выполнения воли Божьей в своей жизни. То есть люди с разным комплексом. Бывает какое-то неосторожное слово в хоре, какой-то комплимент едкий или неудачный. Это кого-то ранит, кого-то комплексует. И вот душепопечительство в чем заключается? Чтобы все-таки помочь, оказать человеку определенную помощь в том, чтобы он мог себя как-то реализовать. То есть он должен состояться в хоре, как Христ. И в этом я считаю, что забота регента, чтобы все-таки помочь ему, чтобы он выполнил назначение, то есть и свое служение, но вместе с тем, если у него есть какие-то проблемы внутри, чтобы он получил действительно какое-то определенное удовлетворение и исцеление. Вы знаете, говоря о душепопечительстве, я скажу, вам пример приведу. Три профессии. Давайте мы возьмем юриста, врача и священника. Это люди, которые тоже соприкасаются с людьми. Скажите, продавец и медсестра, они общаются с людьми? Они общаются с людьми. Но я скажу, что между этими двумя категориями есть определенная разница. Если, допустим, люди обращаются к юристу, у них есть серьезные проблемы, и юрист, он действительно, он как на общественном таком уровне, он действительно, он вникает, он чем-то помогает. Врач, я скажу, он тоже вникает, и он тоже помогает в проблемах человека, проявляя какую-то чуткость, заботу и внимание, и какую-то помощь. Но скажу вам, священник, то есть это область духовная, это область, которая помогает войти в присутствие Бога, и этот уровень такого общения самый высокий. В чем разница между продавцом и медсестрой, что это контакт такой, можно сказать, очень короткий, и постольку-постольку. И хотелось бы, чтобы мы, вот в Ирегинта, общаясь с людьми, вы не были на положении медсестры и продавца. Только так, выдали и отдали, постольку-поскольку. А чтобы действительно мы не вникали только как юридические лица, или, допустим, ага, все, там уже... К врачу обычно обращаются, когда уже какое-то серьезное заболевание, и иногда бывает поздно даже люди обращаются. Но скажу, что священник, а мы царственное священство, мы люди особенные, то я скажу, что это особый вид общения, который мы можем иметь. Вообще церковь, она сравнивается с телом. И скажу вам, насколько в теле чувствуется вот эта гармония и попечение каждого члена церкви, члена тела друг о друге. Для того, друзья, чтобы сегодня, ну вот я стою перед вами, то в моем организме есть одни органы, которые противоборствуют другим, и этим обеспечивают мое тело в вертикальном положении. Чтобы ваша шея сейчас не падала туда-сюда, у вас 22 мышцы сейчас работают. И они противоборствуют, чтобы именно вашу голову держать в вертикальном тоже положении. Мы этого не замечаем. Вы сейчас смотрите на меня, я на вас, и мы хорошо видим. И мы даже не замечаем, что наш глаз, он постоянно омывается водой. Это забота. Иначе практически этот орган не работал. И можно обо многих вещах говорить в нашем теле. И это очень хорошее сравнение, где вот забота. Вот такой заботой и таким попечением мы, как верующие люди, должны быть окружать друг друга и должны быть окружены. Мне пришлось перед приездом в Америку 6 лет провести на крайнем севере в церкви, где она практически 98% из новообращенных. Когда эти люди пришли в церковь, когда они покаялись, когда они вкусили, как благ Господь, когда они вкусили вот это блаженство первой любви к Богу и друг другу, то в их молитвах звучало, что мы роднее родных. Я вспоминаю одну сестру, имя ее Вера, она говорила так, она свидетельствовала, говорит, мы 11 лет прожили на крайнем севере. Она говорит, эти 11 лет, это были 11 лет в таком алкогольном угаре. Если мы приходили к друзьям без бутылки, мы были бессовестными людьми. Это была сфера общения. И она, когда она пришла к Богу, она говорит, вы знаете, вот мы были на свадьбах и не на одной, но я никогда не помню, ела ли я сладкое. Может, ела, не помню. Это люди проводили жизнь. И друзья были, и забота была. И говорит, не раз в синяках ходила, и от собственного мужа, и от друзей. Это люди проводили жизнь. Сегодня мы говорим о другой сфере общения. И когда эти люди пришли, когда они укусили, когда они поняли, что здесь в церкви, что их любят, о них молятся, им помогают, им вникают. Они сказали, мы как в преддверии рая, в церкви. Я скажу, что мы верующие, мы так не ценим. Я вырос в верующей семье. Папа верующий, мама верующая. Папа никогда голос не повышал на маму, не говоря о том, чтобы руку. Мои родители прожили прекрасную супружескую жизнь, для меня, а не как для сына, пример. И скажу, я вырос в такой семье, у меня все росло верующие. Я считаю, что это как в порядке вещей. Мы даже не ценим, друзья. Но скажу вам, один человек, который, ну, он о своей жизни рассказывал, говорит, меня мать в 9 лет сдала в детдом. Я практически вырос, говорит, под воротами, по подвалам. Я, говорит, все низы прошел. И он пришел к Богу. И я понимаю, что в сердце этого человека больше благодарности Богу, не только за спасение, за нормальную жизнь. Поэтому сегодня я скажу, что и когда они пришли в церковь, они готовы были друг другу душу отдать. Они готовы были стоять друг за друга. Скажу, мне тяжело после той церкви быть в такой традиционной церкви. Там все по-другому. Там нет суждения. Там насколько вот забота, настолько искренне. Они готовы все отдать. Поэтому я когда первое время приехал туда, я не мог понять. Я думал, что они, может быть, так хотят как бы передо мной показаться. Но я потом понял, это образ их жизни. Семья уехала в отпуск, через 2 месяца возвращаются назад. Холодильник полный забитый, и все горячее, закутанное. Вот так они ожидали друг друга. Увы, у нас не так. И это не только. Если семья делает ремонт, ремонт делает вся церковь. Я скажу, у них нет секретов. Если у них проблемы, они плачут и молятся друг о друге. Это идет забота. Вот этой простоты, порой, друзья, не хватает у наших традиционных церквях. И не хватает вот такой, может быть, заботы, можно сказать, как дети. Поэтому в душе попечительства первая забота – это забота о душе. Вы знаете, мы когда читаем места Священного Писания, вот 2 послание к Коринфянам, 11 глава, 28 стих, здесь Павел пишет так. «Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное сечение людей и забота о всех церквях». В 1 послании к Коринфянам апостол Павел пишет в 12 главе, 25 стих, он сравнивает, как я уже говорил, церковь с телом, и говорит, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Скажу, что душепопечитель, он живет какой-то озабоченностью и заботой о других. И когда регент приходит, он не только должен переживать о том, чтобы прошла успешно и благословенно спевка, это на своем месте. И скажу вам больше, друзья, для того, чтобы прошла успешно спевка, этому тоже что-то предшествует. Этому предшествует молитва и пост самого регента о себе, о своем служении и о своих харистах. И он должен готовить платформу для хорошей спевки, для хорошего служения. Это должно быть заботой. Однажды я проводил беседу с преподавателем воскресной школы. И мы беседовали, и мы вот на семинарах мы тоже советовали. У преподавателя группа 15 человек. И недостаточно преподавателю знать только ребенка, имя его. Он должен знать и маму, и папу. И он должен посетить эту семью. И он должен побеседовать. И он должен знать проблемы. Это настоящий преподаватель. И это настоящий тот, который болеет и переживает об этом дитя. Поэтому я вам хочу сказать, это не с области фантастики, друзья. Это так должно быть у святых. Это так должно быть в церкви. И вот представьте себе, если вот такая забота на уровне воскресной школы, если вот такая забота на уровне регентского служения, если забота на уровне там сестринского служения, скажите, ведь мы все участники в домостроительстве церкви, и мы помогаем в этой работе. Вы знаете, что плохо в церквях? Освободили пресвитера, и вся церковь сложила руки и говорит, ну освободили ж. Ну, подумай, 400 членов церкви. Пусть напрягается. Это его работа. Отлучили душу. Пресвитер виноват. Там конфликт в хоре. Пресвитер виноват. У меня в церкви, скажу вам, немножко пожалуюсь, недавно был такой инцидент. Пришла, муж поет в хоре, пришла жена, села в хор. Просто села в хор и начала петь. Регин говорит, а куда Филиппович смотрит? Я не знаю, говорит. Вот Таня села в хор. А куда он смотрит? Ну как куда? Прямо смотрю. На всех смотрю. Я смотрю, думаю, ну, наверное, посадил регенхор, посчитал нужным, важным. Вы понимаете? Скажу, вот бывают такие моменты. Вот в плане душепопечения. Поэтому я скажу, порой доходит до абсурда. Поэтому я хочу вам сказать, как молодым регентам, мы очень рады, что растет новое смена и поколение. Поэтому, братья и сестры, если Бог вам верил в служение, да, вам нужно очень много заботиться в подборе гимнов, но когда вам Бог верил вот эти души, этот участок работы, то я скажу, туда нужно вкладывать душу и сердце, и мы должны вот эту хорошую работу, то есть победы, планировать. И вот это планирование, и вот эта озабоченность, она должна действительно проявляться в нас. Я вам скажу, что и люди потянутся, люди почувствуют эту теплоту. Последняя мысль, которую я хочу на сегодня поделиться и остановиться, мы говорили о том, что душепопечение – это проявление заботы. И скажу вам, что душепопечение в чем еще? На чем все-таки фундамент стоит? Мы должны понимать, что мы не должны блеснуть, возможно, своими какими-то знаниями, своим подходом, своей какой-то услужливостью. Не в этом заключается, друзья, душепопечение. Мы должны понимать, что когда мы беседуем с душой, этот очень важный второй момент, что база, фундамент душепопечения, когда мы можем человека, с которым мы беседовать, мы понимаем, что мы его представляем именно во Христе. Фундамент душепопечения, когда мы можем человека привести в должное состояние, в плане правильного его положения перед Богом, мы должны его правильно подвести. Я вам вот скажу, прочту один стих, и вы поймете мою мысль. В Деяниях святых апостолов, вот 4 глава, 12 стих, там написано так. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись». Слово «спастись», оно не означает «попасть в небо». Друзья, вот здесь ошибка. Мы иногда неправильно даже Библию понимаем. Здесь не имеется в виду, что попасть на небо. Слово «спастись», вообще греческое слово «спастись», оно означает привести человека в то состояние, в котором Бог его желает видеть, вернуть ему потерянный образ, вернуть ему потерянную неправильную жизнь, поставить ее на правильную. Скажите, если он будет в правильном положении перед Богом, он может спастись? Он может, друзья. Но это не значит, что мы его должны где-то толкнуть его туда в небо. То есть мы должны ему помочь, остановить его и сказать, вот здесь что-то неправильно. Скажу вам, очень печально и прискорбно смотреть, когда человек, который со стажем, имеет стаж 40 лет, как член церкви, а обидчивость страшная. Ну, пересадили, ладно, это полбеды. Ну, не дали спеть соло, предпочли кого-то другого. И обиды, вплоть до того, уйду с хора. Скажу вам, что, естественно, об этом надо и молиться, и об этом надо беседовать. Поэтому привести именно в должное состояние, что вот это неправильно. Если сегодня он или она, все-таки вы во Христе, то вот эта забота и работа, я скажу, да, бывает, что трудно. И, естественно, регент, он всегда должен рассчитывать на то, что у него есть служитель, который готов посодействовать, помочь в этой работе, если этого не хватает. Скажу очень хорошо, что в некоторых хорах работает такая система. Есть регент, а у него есть совет хора. Это таких несколько хороших братьев, которые пользуются авторитетом, но имеют духовность хорошую, они знают Священное Писание, они в помощь. Когда они могут, не получается в регента, он привлекает совет. Уже если не получилось на совете хора, может быть, поговорить с тем, кто там нерадивый, там, непослушный, разговорчивый, может быть, кто-то дерзкий, тогда можно уже привлекать более силы солидные, так как на уровне служителя там, или совета церковного, чтобы как-то вот этого строптивого Христа все-таки его укротить. Поэтому я на будущее скажу вам, друзья, вот вы сейчас после курса приедете, каждый в свою церковь. Я вам приведу один пример из моей жизни, когда у нас на севере человек, который без ведома, это еще до моего приезда, он уехал учиться в Донецкий колледж библейский, сильно хотел, думал, что знания большие. И вот он 3 года отучился. Получилось так, что меня пригласила церковь, я приехал, он без ведома уехал туда. И я знал этого человека, знал его как с положительной стороны, и он через 3 года приезжает. Поверьте, мы его не узнали. Мы его и так, как еж. То не додали, то передали, то не то, то не то. И вот не то, и не то. Вот он тут знаниями весь плещет. И получается, не подойди, все не так. И я вам скажу, и вот он год побыл в церкви, сделал разделение, 8 человек увел и ушел. Человек, который не мог правильно свои знания, все-таки их. Ну, там, я вам скажу, немножко хуже было, там просто чуждый дух был. И там всякие модерну начал водить, поэтому он, ну, он заявил, зачем хор в церкви? Он сказал, зачем эти молитвы ваши слезные? Что-то вы молитесь по 8 человек. Для слез должна быть отдельная комната. Он говорит, должна быть группа прославления. Но человек приехал зараженный другим духом. Естественно, что мы, ну, остановили. Я не думаю, что это будет у вас. Здесь у вас правильный дух и правильное направление. Если вы какие-то получили какую-то базу знаний и разумно их правильно реализуете в церкви. И хорошо, если, допустим, у вас, ну, вы приехали, и церковь ожидает, и вы один-единственный в одном экземпляре регент, и церковь ожидает, и вы будете благословением. А если вы приехали, допустим, а в церкви, ну, и старые регента есть, здесь надо иметь определенное почтение и уважение, и, скажу, глубокое смирение. Если вы таким путем пойдете, у вас получится. Когда вы не будете на показ какие-то знания определенные выставлять, вы их будете в смирении употреблять, вы будете благословением. В первом послании Иоанна, 2 глава, 7-10 стих, написано так. «Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас. Потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна». Заповедь Христа – это заповедь любить друг к другу. Любить друг друга – это значит общаться друг с другом, заботиться друг о друге, переживать друг о друге. Поэтому хотелось, друзья, чтобы фундамент душепопечительства – это Иисус Христос. И у нас должны быть те же чувствования, что во Христе. И у нас должна быть та же забота друг о друге. И у нас должен быть правильный подход. И забота именно о душе человека, чтобы привести его в правильное положение перед Богом, и она будет благословение в хоре и в церкви. И пусть Господь, друзья, вас благословит. Мы завтра продолжим еще некоторые моменты этого служения, душепопечения. И сегодня мы с вами вот так, мы можем сказать, портрет регента, как душепопечителя, забота о душе и фундамент душепопечения – это Иисус Христос, где мы каждого человека представляем во Христе. Это очень важно, и чтобы Он совершал свою действенную работу у нас. И мы должны подводить человека в правильное состояние, чтобы тот или иной, преображаясь в образ Христа, был хорошим Христом, тружеником, членом церкви. Пусть, друзья, нас Господь всех благословит и наделит и вас, как регентов, таким широким сердцем, большой любовью и к Богу, и к людям. И я могу гарантировать вам, друзья, что Бог вас употребит, и вы будете преуспевающими, благословенными регентами. Аминь.